Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вже є перший телефонний дзвінок і перше запитання. На зв'язку із нами Валентина. Валентина, ми зараз вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Добрий день, теж рада привітувати вас і дуже благодарю Господа за радіо, за ваш труд і за цю можливість задати вопрос і по милості його отримати ответ. І у мене такий вопрос по 1 Коринфянам, 15 глава, 56 стих. Жало же смерти гріх, а сила гріха – закон. У меня такой вопрос. Это правильный перевод, вторая часть этого стиха? Сила греха, закон. И если это точный, правильный перевод, тогда прошу такой у меня вопрос. Усиливают ли заповеди, потому что закон – это свод заповедей, усиливают ли заповеди грех? Ну, почему закон дает силу греху, если это точный, правильный перевод силы греха, закон? Благодарю.
Дякуємо вам за запитання.
Спасибо большое за вопрос и за ваши добрые слова. Всегда мы слышим от вас, и это для нас подкрепление. Спасибо вам. По поводу вопроса. Перевод правильный. В целом он правильный. И возникает тогда вопрос, да, а почему же сила греха закон? И это хорошо Павел рассказал в Римлянам в 7 главе. Он говорит, что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. То есть заповедь, данная для жизни, послужила мне как бы к смерти. То есть грех взял повод от заповеди, обольстил меня и умертвил еще ею, потому что, ну как, если бы закон говорил «не пожелай», я бы и не пожелал. Вон, то есть я, написано дальше в Римлянам 8 главе, законом познается грех, и грех не вменяется, когда нет закона. И поэтому мы понимаем так, жало же смерти – это грех, а сила греха – закон. Мы узнаем, что мы грешники через закон. Не было бы закона, мы бы не знали, что мы грешим. Потому что закон сказал: не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее. То есть, и когда мы нарушаем, мы понимаем, что мы грешим. То есть закон определил, закон вообще-то добр, святый, заповедь его свята, праведна и добра. Но в связи с тем, что мы нарушаем этот закон, мы узнаем, что мы грешим. А так как мы узнаем, что мы грешники, соответственно, жало смерти – это грех. Потому что мы уже говорили, как 1 Иоанна 3 глава, что если сердце наше осуждает нас, то тем паче Бог, то тем более Бог. То есть если мы сами себя осуждаем, то Бог тем более нас осуждает. В этом и есть жало смерти. А сила греха – закон, потому что мы законом познаем грех. Мы законом узнали, что мы согрешили. Через закон мы узнаем, что мы грешники. Поэтому тут все правильно написано. Но, слава Богу, следующий стих надо читать. «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господа нашим Иисусом Христом». То есть у нас победа в том, что Он все те грехи, которые мы узнали в себе через закон, Он сам телом своим вознес все грехи наши на крест, дабы мы избавились от грехов и жили для праведности. Ранами Его мы исцелились, и Он победил смерть. Он смертью смерть попрал. То есть мы, верующие в Него, теперь не боимся умирать, потому что верующий в Него, если и умрет, то и оживет, Он сказал, Иисус Христос Марфе. Он сказал, если верующий в Меня умрет, то он и оживет. И мы все умершие во Христе Иисусе совоскреснем с Ним, воскреснем во Христе Иисусе. В этом и победил Господь грех, то, что Он освободил нас от греха, и мы теперь свободны от греха, потому что Он взял все грехи на Себя и искупил на кресте все-все-все наши грехи и всех-всех-всех человеков, всех до единого. Просто не все это знают. Просто не все, не всем открыто. Не все верою приняли Иисуса Христа. Но Господь, Творец неба и земли, искупил на кресте всех человеков, всех до единого, и которые уже прожили там тысячи лет, и если еще Господь не придет, всех искупил. И кто, кому будет открыто, кто узнает, кто уверует во Христа, тот будет спасен.
Якщо резюмувати вище сказане і підвести підсумок сказаного, то яка відповідальність залишається за людиною, хто через Ісуса Христа цю перемогу над гріхом має? Відповідальність яка залишається? Бо раз Він все вже зробив, Він викупив від гріха,
когда
що це значить для нас?
Коли ми увірували во Христа Ісуса, якщо ми увірували, ми вже, виходить, спасені і освобождені от этих грехов, которые по закону мы совершали. Когда мы уверовали, мы уже, как написано в Ефесянам 2 главе, уже посажены одесной Отца на небесах, мы уже спасены. Но у нас ответственность еще есть. Почему? Потому что мы еще живем на земле, а земля, она искушает нас, искушает этот мир, и наша задача, уверовавшим в Него, сохранить свое спасение. Сохранить, когда мы приняли Иисуса Христа Господом и уверовали в Него. Теперь наш путь жизни – это достигать спасения, терпением спасать души ваши. Сегодня ближе к нам спасение, чем вчера. То есть это путь ко спасению. Или как Римлянам 5 глава написано, что 9-10 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». То есть мы уже оправданы через кровь Иисуса Христа 2000 лет, но теперь спасемся им от гнева. Насколько Он изобразится в нас, насколько мы будем жить и подчинять Ему свою жизнь. «Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, уже примирившись, спасемся жизнью Его в нас». То есть теперь наша, после того, когда мы уверовали, теперь наша задача – жить Христом.
Рухаємося далі у запитаннях. І ще один телефонний дзвінок. Світлана на зв'язку із нами. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня. Я хотіла обратити внимание, що от в Євреям 12 глава, 13 стих сказано: «Ну, ходите прямо ногами вашими, дабы хромающая не совратилась, а лучше исправилась». То есть Господь всюду говорит, что покайтесь за свои грехи и совершайте достойные плоды покаяния. Да? Поэтому вот даже из своей жизни я могу сказать, что мало того, что мы постоянно ходим и каемся в грехах каких-то, в мыслях, в страхах там, или что-то мы совершили, вовремя не успели сказать нужное другому человеку, как говорится. Поэтому тоже это не соответствует Господнему учению, поэтому... вот это очень важно, вот эти вот мелочи, да, мелкие грехи такие, что мы, которые ходим на покаяние. И Господь говорил, что покайтесь и совершите достойные плоды покаяния. А еще я хочу сказать за наших предков, потому что вот когда я говорю молитву за упокой предков, иногда так, то есть начинаю зевать. И о чем это говорит? Что вот Дух наставляет неизреченно, что ты засыпаешь от своих предков. То есть я чем-то не покрыла их. Понимаете?
Светлана, це у вас, перепрошую, це у вас коментар до найпершого запитання про сила гріха закону.
Так, ну сказано, що лучше справляйтесь.
Дякуємо вам, дякуємо.
Я хотів би
дрібні гріхи.
Да, я хотів би чуть-чуть по цьому поводу теж прокоментувати. Ви знаєте, в Псалме, по-моєму, 18 Давид говорить: «К Кто узрит погрешности свои? От явных очисти меня и от тайных очисти меня. Ну, кто узрит погрешности? То есть никто, собственно говоря, не очистится от всех грехов. Вот так вот взять, вот, и я вот еще вот это тут согрешил, еще тут согрешил.
Ну, а ви ж перед цим сказали, якщо серце твоє тебе осуджує, значить воно ж буде, буде тобі нагадувати.
Совершенно верно. Так вот, ми должны понимать, что если мы будем вот так вот выискивать вот эти вот грехи в самом себе, мы будем долго их выискивать и всегда их найдем. Но наша вера должна, мы все побеждаем силой возлюбившего нас Иисуса Христа, и победа, победившая мир, есть вера наша. И вера в том, что Иисус взял на себя все грехи наши, все грехи. А если вы еще, ну, не чувствуете каким-то образом, что вот покрыты грехи, что все-таки у меня не прощены, или вот что-то я еще грешу, я хотел бы открыть 1 Петра 4:8. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Понимаете, в чем дело? То есть вы... вот возьмем два варианта. Первый вариант. Я вот сижу и думаю, где я еще согрешу. Ага, нашел, покаялся. Да, вот там я соврал, тут преувеличил, тут вот я гордился с этим человеком, а тут я пренебрег и так далее. Вот мы сидим вот так, вот как-то такую вот... развозим внутри себя вот такую вот покаяние. Вот. И эта карта покаяния, она все больше и больше, если мы будем искренны. Но есть другой вариант. Это любить ближних. И если вы начнете практиковать любовь к ближним, практиковать, реально заботиться, кормить, помогать, поднимать, молиться, еще как-то ну, совершать добро во имя Иисуса Христа, вы автоматически, немедленно прекратите заниматься копанием в самом себе, где же вы еще согрешили. То есть или мы творим добро, творим любовь Божью, мы забываем про все. Почему? Потому что любовь покрывает множество грехов. Если мы не творим любовь и не делаем добро, мы обращаемся к своей душе и видим там очень много негативного. А оно там есть. Это реально есть, потому что мы еще рождены по плоти, и внутри нас плоть духу противится, и там очень всего много непонятного. И даже, я же говорю, Давид говорит, а кто узрит погрешности своих? Так много, что их невозможно даже понять, уразуметь, что ты прошел мимо и не посмотрел, не ответил, не поздоровался, не сказал, не помог и так далее. Это их тысячи этих вопросов. А что в противовес этому, если ты дитя Божий? А что ты делаешь? Поступаешь ли ты так, как он поступал? Или имеешь ли ты те же чувствования, какие были в Иисусе Христе? А он сказал, смиритесь со всяким смиренно-мудрым, кротостью, долготерпением обратитесь друг к другу. Почитайте другого высшим себя. То есть если мы будем совершать добро, если мы будем любить братьев, мы автоматически сразу же перестанем ковыряться в своих грехах. Попробуйте, а потом нам перезвоните и расскажете.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Олексій, у нас не перший раз озвучується запитання щодо хліболамання, коли ти один, коли немає служителя. Але на сьогоднішній день це питання набирає більшої актуальності, тому що трансляції богослужінь відбуваються онлайн. І от уже вдвічі запитали сьогодні про те, чи може людина самостійно звершити цей обряд вдома.
Спасибо большое за такой вопрос. Вот у нас прямого ответа в Библии, конечно, нету. Но давайте посмотрим, что говорит Господь о хлебопреломлении. Если мы откроем 1 Коринфянам 11 главу, вы все знаете это место Писания. «Я от самого Господа принял, что и сам вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, идите сие». Есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Ну и также чашу он взял. чтобы пить в его воспоминания. Вы понимаете, что хочет Господь? Мы же хотим угодить Богу. Мы же хотим угодить Богу. И если Господь хочет, чтобы мы всегда думали о Нем, чтобы мы поклонялись Ему, чтобы мы думали, рассуждали, общались с Ним, чтобы Он знал нас и чтобы мы знали Его. И, конечно же, если у Бога такое желание, и Он говорит, что хлебопреломление, когда мы это делаем, мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. То есть это искупление наше. Это наше искупление, и мы, когда это делаем, мы воспоминаем об этом искуплении, которое сделал Господь. И вот просто подумайте, приятно было бы Господу, что если у вас есть желание совершить причастие, причаститься к крови и к телу Христовому, и вы вдруг говорите «нет», нельзя, потому что потому. Я думаю, что Господь мог бы быть огорчен этим, потому что на самом деле Он так хочет, все-все Он показывает, нам всю Библию показывает, чтобы мы приблизились к Нему, чтобы мы думали о Нем, рассуждали, молились, взывали, уповали, верили, общались, знали. Пока мы знаем Его, Он знает нас. Когда мы перестанем знать Его, Он перестанет знать нас. Он скажет, отойдите от меня. Я никогда не знал вас, я не общался с вами, вы не переживали, вы не сопереживали со мною, не сопереживали раны мои на кресте. И поэтому я думаю, что вот причастие, то, что оставил нам Господь, и если у нас только есть побуждение Его совершить, совершайте его как угодно. Спрячьтесь где-то, ну сейчас карантин, зайдите в комнату, встаньте на колени, поставьте хлеб и вино, прочитайте 1 Коринфянам 11 главу с какого 23 стиха. Прочитайте, вникните, подумайте, порассуждайте, помолитесь и примите это с благоговением. Я думаю, что Бог будет только рад тому, что вы ищете Его, что мы стремимся к Нему. На самом деле нет уже каких-то правил, вот там 5 шагов достижения Бога или там 7 шагов приближения к Иисусу или так далее. Нет, Он смотрит на наше сердце. Если у вас есть это стремление в сердце, если у вас есть этот трепет приблизиться к Богу и ощутить Его раны, раны, которыми Он искупил нас, я думаю, что это самое хорошее и доброе вот такое чувство, которое у нас вызывается ради нашего Господа Иисуса Христа. Я думаю, в любом случае Он не отвергнет такое причастие. Я думаю, что Он только примет, и я думаю, что вы получите общение с Ним.
Як буде із дітьми? А чи можна їм давати хліб і вино?
Если дети понимают, о чем идет речь, если они понимают, о чем речь. Почему? Потому что, опять же, он сказал, примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. И всякий раз, когда вы едите хлеб себе, пьете чашу, смерть Господню возвещаете. Посему, кто будет есть хлеб себе или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. То есть, если человек принимает причастие и не понимает, что это такое, то зачем принимать? Совершенно это не нужно.
Дорослі так само можуть не розуміти, що вони зараз роблять.
Если взрослые тоже не понимают, то не надо этого делать. Почему? Потому что так написано, что если вы недостойны этого, то вы виновны будете против тела и крови. Поэтому, если кто-то не понимает, что это такое и для чего он это делает, то лучше этого не делать.
Ще маємо запитання. Микола на зв'язку із нами. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня. У мене таке запитання. Скажіть мені, будь ласка, в Івана Богослова написано про дерево, на яким є листя для зцілення народів. Можливо таку відповідь отримати?
Спасибо большое за вопрос. Ми постоянно возвращаемся к этому вопросу, и мы всегда рассуждаем, о чем это, да, почему в том городе, в котором не войдет ничего нечистого, в котором вместо солнца будет Христос, когда все святое, 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 и там, где мы увидим его так, как он есть, и вдруг там стоит дерево, листья которого для исцеления народов. О каком исцелении может идти речь, если туда не попадет ни болезнь, ни еще чего-то? Вот как это может быть? Ответ. Не знаю. То есть нету такого прямого ответа, чтобы взять и ответить на этот вопрос. Но можно предположить то, что нам всегда нужен Господь. И вот это дерево — это символ этого дерева жизни, которое есть сам Иисус Христос, Господь. И как мы уже только что прочитали Римлянам 5, 9, 10, хоть мы и спасены им, но хоть мы и оправданы им, но спасемся мы им. И точно так же, когда мы попадем на небо, мы должны жить им. Мы не будем все равно самодостаточны. Нам нужен постоянно Христос. И мы будем всегда иметь нужду во Христе, чтобы жить, чтобы быть. То есть Христос — это не какая-то разовая акция. Спасение — это не какая-то разовая акция переселения из этой земли в Вышний Град, Иерусалим, и все. Нет, мы будем нуждаться в Господе всегда. И тот, кто не будет нуждаться в Иисусе Христе, тот просто не будет жить, потому что жизнь наша — Христос. И поэтому эти листья для исцеления народов. И мы уже говорили, как-то рассуждали, что Господь, когда сотворил, сначала Он сотворил невидимый мир, и треть ангелов отошло. Ну, вот они взяли и отошли. Почему? Это уже второй вопрос. Но сам факт, что они отошли. И, возможно, Господь, когда делал перезагрузку творения через землю, то есть он сотворил землю для того, чтобы на небо уже попали верующие, причащенные крови и телу Христа, те, которые понимают, те, которые верят, и те, которые нуждаются во Христе. Но мы же знаем, что даже человек, который видел славу Божью, ну, допустим, как Иуда, он видел же славу Божью и даже имел силу Божью исцелять и изгонять бесов. Или когда евреи переходили через море Красное и выходили из Египта, они видели славу Божью, но однако же роптали. И поэтому, возможно, всегда нужно присутствие Христа и вот эти листья для исцеления народов, для того, чтобы уже не было вот такого отпадания от Бога, чтобы всегда быть с Богом.
Еще одно запитание. Михайло пишет, в одной из программ вы сказали, что в жизни верующего все, что происходит, приходит от Бога. Но а как же люди, которые живут вне воли Божьей, которые сами сеют зло и сами же его и пожинают?
И это и есть воля Божья.
Что? Як? Ты еще раз, стоп.
Если злые люди делают зло и сами попадают в это зло, и
это
сами
тоже его воля Божия?
Это тоже воля Божия, потому что Господь определил, если вы будете слушаться и тщательно исполнять, то придут на вас все сии благословения. Вы будете благословлены в поле, там, дома, плод чрева, будете во главе и так далее. Вы будете благословлены. Если вы не будете слушать и не будете делать, вы будете прокляты. И придут на вас болезни, немощи, трудности, плен, детей заберут в плен, и все это будет все плохо. Поэтому, если злые люди живут плохо, то, соответственно, они просто-напросто не знают Бога, не исполняют Слово Божье, не живут по Слову Божьему, и, соответственно, у них проблемы. Если мы откроем Иеремия 17 главу, написано с 5 стиха. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, плоть делает свою опору, и которого сердце удалено от Господа. Он будет как вересь в пустыне и не увидит, когда придет доброе. То есть у него нету доброго, у него все время зло, 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 зло. Он поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой. И благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Он будет как дерево, посаженное при водах, пускающее корни свою потока, и не знает, когда приходит злой. И лист его зелен, и во время засухи не боится, не перестает приносить плод. То есть тот человек, который с Господом исполняет Слово Божие, тот под благословением, он даже не знает, когда приходит проблема. Он живет и радуется.
А если проблема и приходит?
Если проблема приходит...
И приходит испытание.
Если приходит проблема или испытание, как Иова или Евреям 12 главе, это Бог хочет приблизить тебя к себе.
Цель, во благо.
Это цель во благо, потому что Бог хочет, чтобы ты знал Его. Как в прошлый раз был задан вопрос, что нужно было понять Иову? Зачем вот эти все испытания? И я тогда сказал, Бог хочет приблизить Иова к себе, чтобы Иов увидел Бога. Вот и все. Бог хочет знать тебя и хочет, чтобы ты знал Бога. И все те испытания, которые проходят у верующего, он только для того, чтобы мы познакомились с Богом, чтобы мы знали Его, чтобы Он знал нас. Как Давид сказал, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим прежде. Страданием их я заблуждался, а нынче Слово Твое храню. То есть Давид узнал, услышал, увидел Бога настолько, что дай Бог, чтобы мы каждый так увидели. Потому что Давид увидел в 21-м псалме Христа за 1000 лет, распятие Христа за 1000 лет. А мы спустя 2000 лет, зная, что это произошло, и то не всегда это видим или чувствуем. Давид говорит, руки мои пронзили, и ноги мои пронзили, и сделали меня посмешищем. Чувствуем ли мы так раны Христа? Вот тот, кто чувствует так раны Христа, как Давид, вот того раны Иисуса Христа исцеляют от всякого зла.
Ще маємо запитання. Лілія на зв'язку із нами. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Олексій Анатолійович, нам дуже не вистачає хліба насущного. Я хочу спросить 1 Петра 4:17. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Это я как бы понимаю. А вот если же прежде с нас начнется, вот это я не понимаю. Спасибо.
Спасибо большое. Это и если мы вернемся, опять же, в 1 Иоанна 3 главу. Каким образом суд начнется с Дома Божьего? И мы уже говорили, что суд на самом деле не что-то такое, вот там, где сидит судья, адвокат, исполнитель. Или еще что-то. Лучше всего суд понять, мы уже говорили тоже об этом, это представляем, мы умираем, и есть комната. Мы попали в эту комнату, и из этой комнаты две двери. Одна дверь в Господу, в свет, другая дверь во тьму, к дьяволу. И Иоанна 3:18 написано, суд же состоит в том, что Бог пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. И тот, кто поступает по, не помню, как там написано, тот не идет к свету. А тот, кто поступает в добре, тот идет к свету, потому что дела его в Господе сделаны. И если вернемся 1 Иоанна 3:19, вот почему узнаем, что мы от истины, успокаиваем перед Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог, потому что Бог больше сердца нашего. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы тогда имеем дерзновение к Богу. То есть мы понимаем, что На самом деле, по нашей вере будет вам. Спасение по нашей вере. Не по вере пастора, не по вере церкви, не по вере мужа, жены, а по вашей вере. По вашей вере. Какая ваша вера? И вот по нашей вере будет наше спасение. В какую дверь мы будем иметь дерзновение зайти? Если мы будем поступать так, как он поступал, то тогда мы будем иметь дерзновение. 1 Иоанна 4:17. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он. Поэтому вы понимаете, как? Что вообще происходит? Когда мы приняли Иисуса Христа Господом, то в нас вошел Дух Божий, согласно Ефесянам 1:13. Мы запечатлены обетованным Святым Духом. И наша задача, пока мы живы, максимально быстро, или насколько это возможно, подчинить себя тому Духу Божьему, который мы получили, и исполнять волю Его, потому что не всякий говорящий «Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю. А чтобы исполнять волю, то надо подчинить себя и поступать так, как поступал Иисус Христос, и тогда мы будем иметь дерзновение прийти к Нему. Если мы не будем иметь дерзновение, ну тогда сердце наше осуждает нас. И тогда Господь осуждает нас, и тогда мы не посмеем войти в эту светлую дверь, а мы опустим голову и пойдем в эту темную дверь. Поэтому вот то, что мы родились свыше, это начало пути, это начало пути. После этого надо еще взять свой крест и распять свою плоть. Все распяться со Христом, распять свою позицию, свое мнение, свое эго для того, чтобы совершать добро, для того, чтобы поступать, как поступал Иисус, для того, чтобы подставлять вторую щеку, для того, чтобы идти два поприща, для того, чтобы, если у тебя берут одну одежду, отдай две, для того, чтобы любить врагов, для того, чтобы благословлять ненавидящих и проклинающих и обижающих тебя, для того, чтобы быть совершенным, как совершенен Отец ваш Небесный. Он сказал, он дождь посылает и на добрых, и на злых, на праведных, и на неправедных. И он говорит, и вы так должны делать, если вы будете любить любящих, то вы как язычники, как мытари. Поэтому время начаться суду с Дома Божьего, это Бог будет судить нас, через наши сердца, вот так можно сказать, через нас же, потому что суд все равно будет происходить по нашей вере, по нашему дерзновению к Богу, по нашему отношению сердца к Богу. Бог-то сердцеведец, он, конечно, заранее все знает, но если мы побоимся вообще приблизиться к Богу, то мы тогда будем осуждены.
Добре, Олексію, у нас залишається 2 хвилини. Може, ми спробуємо дати відповідь на одне із питань. А коли із протестантських церков вийде на служіння український Мойсей? Питають. І друге запитання: як розпізнавати лжепроповідника? Можемо якесь із цих питань залишити на наступну передачу, а ні, може, зараз вийде дати відповідь. Український Мойсей, коли із протестантських церков вийде на служіння? На служіння український Мойсей.
Ну, ви знаєте, український Мойсей вже вийшов на служіння. І звуть його Ісус Христос. 2000 років назад він вийшов на служіння. Він прийшов для всіх народів. І Дух Святий злився на всяку плоть, на кожного чоловіка. І Ісус сказав, що слово, от це Євангеліє, 24:14, будет распространено по всей земле, на всех народах. И поэтому на самом деле нам уже не нужен Моисей, нам уже нужен Иисус Христос. И Он есть. Ведь поймите правильно, что раньше до Иисуса Христа не было Духа. А теперь, когда Он сказал «совершилось», то Дух Святый излился на каждую плоть. И теперь любой человек, находится ли он в Украине, находится ли он там в Пакистане, в ЮАР, или в Новой Зеландии, или в Португалии. И любой человек, который обратится к Господу, скажет: «Иисус Христос, Ты мой Господь и Ты мой Бог». И тогда Дух Святый войдет в него и будет обитать в нем. И тогда у этого человека появится желание возлюбить чистое словесное молоко. И тогда он берет Евангелие, открывает Библию и начинает ее есть. Он не начинает питаться. чистым словесным молоком. И от него все, и у него внутри возрастает все больше и больше Дух Святый. И вот этот Дух Святый начинает вести этого человека. И поэтому нету уже никаких Моисеев. И я сейчас, наверное, может быть, жестко скажу, если появится такой, не идите за ним, а идите за Иисусом Христом.
Хотілося б вам іще на чомусь підкреслити із усього вище сказаного. Почали із сили гріха закон, потім про хліболамання почали наші радіослухачі запитувати. На чому вам би більше хотілося підкреслити?
Я хотів би акцентувати на те, щоб ми розуміли серце Бога, ну, старались зрозуміти. Мы же все в какой-то степени родители. У всех есть дети. И мы примерно предполагаем отношение Бога к нам, как к детям Божьим. И каждый родитель хочет, чтобы его дети имели общение с родителем, чтобы не пренебрегали. Потому что дети могут и уважать, и все, но не общаться, не и жить своей жизнью. А Господь хочет, чтобы мы имели общение. Да, дети, которые получили откровение, что они дети Божьи, что Творец неба и земли их Отец, через Иисуса Христа они дети Божьи, но они не имеют общения. А Бог хочет, чтобы мы имели общение. И поэтому всеми возможными средствами и каждую минуткой дорожите, чтобы приблизиться к Богу. Дорожите каждой минуткой, которая у вас есть свободная, чтобы или сделать, или почитать Библию, или сделать добро во имя Иисуса Христа. У нас всего лишь на самом деле два пункта для жизни на этой земле. Первое – познавать Его. Второе – познавать Его через дела. То есть первое – познавать Его через Слово Божие. Второе – познавать Его через дела, через любовь к братьям. И вот когда мы будем совершать с одной стороны в Слове, с другой стороны в добрых делах, и тем самым мы будем приближаться к Богу. Если мы не будем чего-то одного делать, мы уже говорили, если только читать Библию и не творить добро, это значит всю жизнь учащиеся и не могущие достигнуть до познания истины. Или те, которые слушают, построили свой дом на песке, потому что слушают и не исполняют. А те, которые слушают и исполняют, те построили свой дом на камне. Поэтому старайтесь. Каждый день нам дан. Зачем? Зачем мы сегодня проснулись? Для чего мы сегодня живем? Для чего мы позавтракали? Для чего мы помылись? Для чего мы встали, оделись? Зачем? Для себя, для своей плоти, как весь мир это живет, для того, чтобы удовлетворить себя или послужить Богу. Послужить Богу, совершить дело Его, которое Он нам поручил, плюс познать Его, пребывать с Ним в молитве и в Писании, познавать, приближаться, и через откровение этого слова у вас формируется в сердце желание. Он дает хотение и действие. По своему благоволению он дает вектор жизни. Вектор. И вы уже, когда он вложил в вас это желание, вы идете, это делаете без ропота и сомнений, написано. Вот для чего наша жизнь. А если мы этого не делаем, если мы не познаем Бога, не получаем откровения, не творим добрых дел, то зачем мы живем? Зачем? Какой смысл в этом? То, как Экклезиаста 3:18, чтобы Бог открыл им, что они без Бога животные.
Питання, які ми не встигли, на які не встигли дати відповіді, переносимо вже на наступну програму. Дякуємо вам. До наступного ефіру. Дорогі радіослухачі, ця та інші програми ви її можете знайти на каналі Світлого Радіо в Ютубі. Дуже зручно, по хвилинам розписано, яке саме запитання розглядалося, у котрій годині, в хвилині. Ну і плюс заходьте на подкасти Світлого Радіо, теж зручно завантажувати і його після вже прослухувати. До наступних програм, зустрічей.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010,
абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.